Продолжим тему смирения. Спрашивается, какое различие между смирением и смиренномудрием? Вот есть два понятия. Смиренномудрие и смирение. Какое различие? Смиренномудрие – это образ мыслей, заимствованных всецело из Евангелия от Христа. Итак, из всех тех мыслей, которые обладают нашим сознанием, нашим разумом, вот только те мысли, которые заимствованы из Евангелия, которые мы почерпнули из Священного Писания, из Священного Предания, вот эти мысли, это и есть смиренно-мудрие. А смирение – это сердечное чувство, это залог сердечный, соответствующий смиренно-мудрию, то есть евангельскому образу мыслей. Итак, смиренно-мудрие – это образ мыслей евангельских, а вот то чувство, которое возникает в сердце, когда человека захватывают эти помыслы, вот это чувство, вот этот залог сердечный – это и есть смирение. То есть смирение – это чувство, возникающее в сердце человека, когда его образ мыслей соответствует Евангелию. Святые отцы учат, что по мере упражнения смиренномудрия, то есть в образе евангельских мыслей, душа приобретает смирение, потому что состояние сердца всегда зависит от мыслей, которые усвоил ум. Помним, ежедневно на литургии, в один из самых важных моментов, когда идет евхаристический канон, мы слышим «горе имеем сердца». «Горе» – это вверх, то есть поднимем вверх сердца к Богу. И помним, каким образом мы поднимаем свои сердца к Богу. Там, где помыслы, там и сердце. Итак, если мы свои помыслы устремим к Богу, то туда поднимется и наше сердце. Поэтому и состояние сердца зависит от образа мыслей. Такие помыслы, то и сердце. Добрые помыслы, помыслы о Боге, значит и в сердце это. Худые помыслы, значит и в сердце соответствующие чувства. Вот какой образ мыслей, такое чувство. Думаешь о человеке хорошо, и любовь в сердце, и уважение. Как только дурная мысль проскочила, тут же в сердце образуется нездоровое чувство. Чувство неприязни, отторжения, ненависти и прочее. Итак, вот если мы с вами еще раз обратим внимание на вот это поучение святых отцов, которое нас делает внимательными своим помыслам, очень осторожными к принятию помыслов или отторжению, в зависимости от того, какой образ мыслей к нам приходит. Вот сейчас идет пост. Пост – это когда часовой стоит на посту и смотрит, свой или чужой идет, свой пропускает, чужой, значит, отгоняет. Вот точно так же мы стоим на посту образа своих мыслей. И если приходит худой помысел, мы тут же его отгоняем. Постимся помыслами. Пришел добрый помысел свой, заходи, придели его в сердце. И таким образом ограждаем свое сердце от дурных чувств. Вот человек страдает, так страдает от того, что у него в сердце, то горе, то ненависть, то скорбь, дурное настроение у меня. Такое дурное настроение. Откуда оно взялось-то? Через помыслы. Вот приняли помыслы, не отогнали. И это чувство дурное возникло. И человек с ним не борется. И оно укоренилось в сердце. И говорит, настроение у меня такое. То есть, все зависит от образа мысли. Когда же делание человека осеняется божественную благодатью, тогда смиренномудрие и смирение в изобилии начнут работать и усугублять друг друга при помощи помощника молитвы плача. Итак, и смиренномудрие, и смирение друг друга усугубляют, укрепляют и помогают друг друга. Это когда благодать Божья уже осеняет человека. Ну а кого осенит такая благодать? Того, кто к этому стремится. Кто всю свою жизнь ложит на то, чтобы угодить Богу. Чтобы не жить рассеянно. Ведь он сам говорит, когда у вас ребенок просит рыбу, неужели вы ему змею дадите? Или хлеба, неужели вы камень ему дадите? То есть, коль скоро мы, бывая злы и жестоки, поступаем со своими детьми так, коль паче он, который такую любовь нам испытывает, неужели он нам не даст просимого? Итак, вот что просим, то и получаем. К чему стремимся, то и имеем. На вопрос, каким образом от смиренномудрия рождается смирение, и наоборот, от смирения смиренномудрия, святитель Игнатий Брянчанинов отвечает: у меня был знакомый инок, подвергавшийся непрестанно различным скорбям, которыми, как он говорил, Богу благоугодно было заменять духовного старца. Вот обратим внимание на это высказывание. Инок, испытывая скорби, считал их за старца. Но вот нет старца у нас с вами. Вот не было у него его. И он считал, что вот эти скорби, они его вразумляют в жизни, как старец вразумляет послушника. Старец, как правило, первой задачей своей ставит смирить послушника, чтобы он был смиренный. Без этого, ну, можно ли строптиво чему-либо научить? Нет, он на каждое слово будет противоречить свое мнение. То есть без смирения ничего невозможно. И вот старцы смиряют. Точно так же вот эти все скорби, которые с нами происходят, они нас смиряют, как старец смиряет. Вот обрушились скорби на человека, смотрит совсем другой. До этого заносчивый был. Слово ему не скажи, строптивый. Как обрушилось, все, смирился, мягкий, добрый сделался. Так вот, вернемся к рассказу Игнатия Брянчанинова. Несмотря на постоянные скорби, я видел инока почти всегда спокойным и часто радостным. Он занимался Словом Божиим и умной молитвою. Я просил его открыть мне для пользы моей души, в чем он почерпал для себя утешение. Он отвечал: утешением моим я обязан милости Божией и писанием святых отцов, в котором дано мне любовь с детства моего. При нашествии скорбей я иногда повторяю слова разбойника, исповедовавшего с креста праведность суда Божия в суде человеческом. И этим исповедованием вшедшего в познание Спасителя. Важное замечание. Когда человек говорит: по делам мне это, справедливо мне это, он признает справедливость суда Божия. Что значит справедливость суда Божия? Справедливость того несчастья, той скорби, той неприятности, которая обрушилась на нас. Вот если человек признает ее справедливой, тогда он благоразумный разбойник. Заглянем в свои сердца. Часто ли мы считаем заслуженной и достойной кары за наши грехи, за наши беззакония, те неприятности, которые с нами случаются? Как правило, мы начинаем винить того, через кого пришла эта скорбь. Будь то начальник несправедливый, будь то сосед, это он козни по зависти делает и так далее. Мы пытаемся найти причину скорби, причину беды вне себя. Не в себе копаемся, а пытаемся на стороне найти. Таким образом не желаем признать ее справедливой. Если человек понимает, что справедливо мне это, помяни меня, Господи, во царстве Твоем, разве он будет копаться? Разве он будет искать виновника этой скорби? Нет, вина в нем. Во мне вина. Но чего копаться по сторонам? Нет, мы, как правило, ищем виноватого. мы ищем, по чьей вине мы получили эту скорбь. Так вот, Инок говорил, говорю, достойно по делам моим приемлю, помяни меня, Господи, во царстве Твоем. И этими словами изливается мир и спокойствие в сердце. Обратим внимание, случилась скорбь, начали искать виноватого. Тут же рассказываем всем, знакомым, встречным, поперечным, как нас обидели. Вот из-за того или из-за этого случилась та или иная неприятность. Есть ли тогда в наших словах вот эта молитва достойна по делам моим? Нет. И вот сколько мы ищем виноватого, сколько мы виним кого-то, столько нет мира и покоя в сердце. Столько времени нас враг и терзает. Иногда десятилетиями не можем забыть какую-то обиду, нанесенную. Десятилетиями испытываем неприязнь к тому человеку, через которого прошла скорбь. А все из-за чего? Из-за того, что не признали достойным по делам нашим. Если бы сказали достойно по делам моим, тут же мир в сердце, нет виноватых, нет врагов. Вот кто практиковал вот эту молитву, твердо знает, если за один раз мир не пришел, вот случилось, сказал, достойно мне, а внутри бушует. Достойно мне, помяни меня, Господи, во царстве, а внутри бушует. Если на десятый раз подряд вот тут же говорит, достойно мне это, достойно мне, достойно. И вдруг тишина, и вдруг мир в сердце. И так легко и хорошо становится, слава тебе, Господи. Если это практиковать, у нас такая жизнь сделается замечательная. Мы себя настолько оградим от всяких бед внутренних, которые нас раздирают. Мир и покой будет. В другое время, говорит Инок, я противоставлял помыслам печали и смущения слова Спасителя. Иже не приемет креста своего, нест недостоин. То есть мы понимаем, что вот эти скорби, печали, болезни, неприятности, это не что иное, как спасительный крест Христов, который нам дал христианам нести. Ведь чем христианин отличается от безбожника и язычника? Тем, что он смиренно несет свой крест, безропотно, благодушно несет свой крест. Вот как только сказал, и же не примет крест свой, не смей достоин, понимаешь, что недостоин креста, если несешь крест. Недостоин звания христианина, если несешь крест. Господи, помоги мне нести крест. Бес внушает, это ж так тяжело. Ну, так тяжело нести эти скорби. Тут же помысел приходит. Тогда говоришь другое. Святые отцы учат. Кто нагрузил, тот даст силы понести. Господи, ты нагрузил, ты дашь силы понести. И сразу бес отходит. И уже не кажется тяжелыми те невзгоды, которые на нас обрушиваются. Так вот, Инна говорит, как только пронесу, иже не примет креста своего, нест недостоин. Тогда смущение и печали заменялись миром и радостью. Прочие подобные изречения Священного Писания и святых отцов производят такое же действие. То есть, видим, с чего он начал. Он начал с Евангелия и учения святых отцов. Если мы в памяти держим их и по каждому случаю их произносим, то они непременно в нашей душе и в сердце производят благодатное действие, по которым оно умиротворяется. Любое недоброе чувство умиротворяется. Так вот, повторяемые слова – «Слава Богу за все, или да будет воля Божия со всею удовлетворительностью действует против очень сложной скорби». Вот бывают скорби очень сложные и тяжелые. Но если человек говорит «Слава Богу за все», не может найти больше в этот момент ничего. Вот случилась беда, иногда непоправимая, на наш взгляд. Ну, настолько тяжелое и ужасное. Но достаточно сказать, слава Богу за все. Слава Богу за все. Или да будет воля Божия. Господи, да будет воля Твоя. И вот эта молитва, и вот эти чувства, они действуют против самой сложной скорби. Дальше инок продолжает. Странное дело. Иногда от сильного действия скорби потеряется вся сила души. Душа как бы оглохнет, утратит способность чувствовать что-либо. Вот каждый из нас испытывал это состояние в жизни. Когда, ну вот в простонародье говорят, руки опускаются. Душа упала, руки опустились, человек не знает, что делать. Такое расслабление, такой душевный паралич наступает. Так вот, в таком состоянии, инок говорит, в это время начну вслух насильно и машинально одним языком произносить «Слава Богу! Слава Богу!» Итак, насильно и машинально. Запомнили? Насильно и машинально будем себя заставлять говорить. Хотя в душе совсем другое. Хотя в душе жить не хочется, бывает такое. Но вот человек говорит «Слава Богу!» И душа, услышав славословие Бога, как бы начинает мало-помалу оживать. Потом ободрится, успокоится и утешится. Вот такое действие. Итак, уже душа слышит славословие, и она успокаивается. Тем, которым попускается скорби, невозможно было бы устоять в них, если бы не поддерживала их тайная помощь и благодать Божия. Не устоять бы нам с вами, если бы Господь своей благодатью не поддерживал. Опять-таки, без скорби человек не способен к тому таинственному, вместе существенному утешению, которое дается ему соразмерно его скорби. Вот если бы не было скорби, мы бы с вами не знали и что такое утешение. Итак, обратили внимание, на что инок указывает? Что мы с вами утешение получаем соразмерно той скорби, которую переживаем. Не останемся мы с вами без утешения, если благодушно начнем переносить скорбь. То есть меньше не будет. Вот тяжесть скорби, по ней отмерят нам величину нашего утешения. Не отделит нас Господь. Инок говорит, однажды устроен был против меня опасный ков, затеянный злоумышленником. Узнав о нем и не имея никаких средств к отвращению его, я ощутил печаль до изнеможения. Прихожу в свою келью и едва произнес вспомнившиеся мне слова Спасителя, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в мя веруйте». Как печаль исчезла, объяла меня неизъяснимая радость, а в уме повторяли слова, изливая утешительную душу, «В Бога веруйте и в мя веруйте, в Бога веруйте и в мя веруйте». Да не смущается сердце ваше. Дальше инок продолжает. Причина сердечного смущения – неверие. Еще раз. Причина сердечного смущения – неверие. Причина сердечного спокойствия, благодатного мира – вера. И на самом деле, сколько раз в храме подходит человек – и плачет. Вот что делать, муж не идет в церковь, вот все, вот там пьет, дурно себя ведет и так далее. Что делать? И рыдает. Вот у нее скорбь на душе. Скорбь такая, что слезы бегут. И это слезы не саможаления. Ведь чаще всего плачут в церкви от саможаления. Себя жалко, бедно несчастное. А тут на самом деле слезы от того, что гибнет муж. Но причина этих слез. Вот тогда спрашиваешь. Ты веришь, что Бог всемогущий? Да, верю, как же? Бог все может? Все может. А что ты плачешь? Почему тогда плачешь? Если Бог всемогущий, неужели он не может твоего мужа привести в церковь? Отстранить от пьянки, от курева и прочего? А? Значит, он не всемогущий. Нет, всемогущий. Ну вот, так и повторяю. Верую, Господи, помоги моему неверию. Помните, когда бесноватого отец сына привел, и Господь спрашивает, веришь? Он сказал, верую, Господи, помоги моему неверию. И Господь изгнал беса. Значит, чего не хватает, чтобы пришел муж в церковь, чтобы справился? Веры не хватает. Не хватает веры, что Господь всемогущий. Мало того, обрати внимание на Священное Писание. По вере матери Господь исцелил дочку. По вере сотника исцелил слугу. Слугу, вообще даже чужого человека. По вере отца исцелил сына. Сколько по вере Господь произвел чудес с посторонними людьми. Ведь ни дочка не просила Бога, ни слуга сотника об этом не говорится, что он просил, ни тем более бесноватый сын. Итак, если в нас есть вера, по нашей вере Господь приведет наших заблудших родственников. Ну а если мы верим, если в нас вера есть, откуда может быть скорбь и смущение? Откуда могут быть слезы? Не должно быть их вера. А раз плачешь, значит не веришь. И вот достаточно человеку сказать в этом случае, верую Господи, что ты приведешь. Куда слезы исчезают? Рождается вера. И происходит чудо. Буквально через 3 дня муж в церковь приходит на службу, остается на исповедь. Я рассказываю реальный случай. Вот она рыдала, только ей сказали, она да, все, слезы вытерла, все верую. Через 3 дня муж уже был. Уже исповедовался, говоришь, всемогущий Бог, да, всемогущий, все, привел. Еще раз. Причина сердечного смущения – неверие. Причина сердечного спокойствия, сердечно-благодатного мира – это вера. Значит, как мы ее можем приобрести? Ну, начиная с исповеди. Каемся в неверии, в маловерии. Вот когда человек кается, значит, он признает себя таким. Значит, он получит эту веру. Но если человек не просит, получит ли он что-нибудь? Ну, это зачем? У него есть все. А дальше делом доказываем. Молитвой веру возбуждаем в себе. Так вот, Инна говорит, при обильном действии веры все существо человека погружается в духовное утешительнейшее наслаждение священным миром Христовым. Как бы пропитывается и переполняется этими ощущениями. Упоенное им, оно делается нечувствительным к стрелам смущения. Итак, как только в человеке возникает вера, значит смущение отходит, стрелы его бессильны. Вспомним из предыдущих занятий. Мы с вами проходили, что как только случится любая беда, самая главная вера в нас должна быть в то, что Господь раз попустил ее, значит Он дал силы понести. Раз Господь попустил эту беду, то если мы безропотно ее переносим, Он обязательно эту беду обратит в добро. Вот, Господи, укрепи меня, буду безропотно переносить ее, и я верю, что Ты ее обязательно обратишь в добро. Одному Тебе известным способом добавляем. Почему? Потому что дьявол внушает, ну как это беда у тебя и добро может? С работы выгнали. Потому что начальник своего родственника на это место решил устроить. За квартиру платить нечем. Как он обернет в добро? Значит, дьявол возбуждает ненависть к начальнику, безработица, ну куда сейчас пойдешь? Скорбь, смущение. Из-за чего? Из-за отсутствия веры. Помним, мы проходили, еще раз, если с нами стряслась какая-то беда, то она только по попущению Божьему. То есть все, что с нами доброе, это по Его воле. А что худое по попущению? Господь попустил. А попустил Он ко спасению. И нет такого зла, которое бы нам он попустил, если мы его благодушно переносим чтобы он не обратил в добро. Нет такого. И сразу вспоминаем, что самое большое зло на земле произошло, Христа распяли. Он это зло обратил в добро, воскрес, вознесся и проложил нам путь Царства Небесное. Не будь распят, и не будь нашего спасения. Вот самое большое зло Бога распяли, а он добро обратил. Вот точно так, выгнали с работы. Кажется, все, что делать? А мы говорим, веруй Господи, что ты это зло, которое со мной произошло, обратишь в добро. Начальник здесь ни при чем. Иди по его козям, это ты попустил, что начальник на мое место посадил своего родственника. Слава Богу! Значит, ты мне дашь лучшую работу. То есть ты меня с этой работы убрал только для того, чтобы дать лучшую работу. Как только это в сердце возникнет, как только будет полная уверенность в том, что Господь даст лучшее на самом деле, что никто не виновен в этой скорби, которая с нами приключилась. Никто! Что это попущение Божие, и что это нам ко спасению. И Господь непременно тут же даст на самом деле работу, которая гораздо лучше и гораздо спасительнее для нашей души. Дальше Инок продолжает. Справедливо сказали отцы Барсанофий и Иоанн, что вера есть смирение. Итак, вера есть смирение. Что веровать? Значит, пребывать в смирении и благости. Вот тот верует, кто смиренный, кто смирился. Выгнали с работы, он смирился. Но слава тебе, Господи. И следующий замечательный случай. Несколько объясняющие действия смирения прямо из сердца. Без предварительной мысли смиренномудрия. То есть вот Инок приводит такой пример, что может смирение возникнуть в сердце само, до прихода смиренномудрой мысли. То есть не было ни молитвы, не было ни помысла смиренного, оно изнутри, из сердца может возникнуть само. И вот он приводит такой случай. Однажды я был подвергнут наказанию и бесчестию. Когда меня подвергали ему, внезапно ощутил я жар во всем теле. И принял какую-то необъяснимую словами мертвость. После чего вдруг запылало из сердца желание получить всенародное посрамление и заушение от палача на площади за грехи мои. При этом выступил румянец на лице. Несказанная радость и сладость объяли всего. От них я пребывал в течение 2 недель в восторге, как бы вне себя. Тогда я понял с ясностью и точностью, что святое смирение в мучениках, в соединении с божественной любовью, не могло насытиться никакими казнями. Итак, повторю. Святое смирение в мучениках, соединенное с божественной любовью, не могло насытиться никакими казнями. То есть на всем поприще подвига своего мученики не переставали исповедовать, что мученичество служит для них очищением от грехов. Итак, мученичество – это есть очищение от грехов. Духом они с жадностью принимали это очищение. Обилие смирения соединено было в них с обилием любви высшей естественной. Вот каждый из нас претерпевает в какой-то мере мученичество, перенося болезни, ведь мы переносим мучения, боли и прочее. И вот одни стонут, проклинают свою жизнь, недобрым словом вспоминают врачей, которые не могут справиться с их болезнью, никак не желают переносить этого мученичества. А другие благодушно говорят, справедливо мне это, Господи, сотвори, чтобы болезнь эта была восставлением многих грехов моих. Кстати, вот эта молитва, она настолько спасительна, особенно когда острая боль. Достаточно ее произнести, боль терпеть можно, она остается, но ее терпеть уже можно. Повтори. Господи, сотвори, чтобы болезнь сия была во оставление многих грехов моих. Господи, сделай, чтобы через эту болезнь простились грехи. Вот так, своими словами. Потому что иногда, когда болезненное состояние, вспомнить, как правильно произносится молитва, трудно. Но дело же не в молитвословии. Дело в понятии, которое мы вкладываем в эти слова. Господи, сотвори, сделай, чтобы через эту болезнь простились мои грехи. Мы понимаем, о чем мы говорим. И мы понимаем, что мы уже не просто болеем, а с пользой для дела. У нас в радость уже эта болезнь. Грехи прощаются. Слава тебе, Господи. Вот Господь нам мученица посылает. Когда мы переносим сердечные боли и душевные от оскорбления, унижения и прочего. И вот мы говорим, Господи, сделай, чтобы вот это посрамление было в оставлении многих грехов моих. Чтобы вот это унижение было в оставлении многих грехов моих. То есть очищаемся от греха. Вот мученики прекрасно это понимали, что это горнило. Что любые мучения это горнило, которое как золото от шлака, так наша душа очищается от греха. И они к этому стремились. Всей своей душой и телом рвались. Вот был такой случай, когда святую мученицу Мавру вели на распятие. Мать ее остановила, рыдая, и пытаясь остановить ее, уговорить. Но мученица, исторгшись из рук матери, поспешила к кресту, сказав матери, «Зачем отвлекаешь меня от креста, не давая мне скорее насладиться Господом моим, в подобии смерти Его?» Итак, она жаждала насладиться Богом в этих мучениях. Вот трудно себе представить, как муки могут быть сладостны. Но тем не менее, это происходит с тем, кто понимает, ради чего и за что претерпевает. Союз смирения с молитвой очень ясно изложен преподобным Авве Дорофею. Непрестанное упражнение в молитве, говорит святый, противодействует гордыне. Очевидно, смиренный и благоговейный, зная, что невозможно совершить никакой добродетели без помощи и покрова Божия, не перестает неотступно молиться Богу, чтобы сотворил с ним милость. Итак, вот молитва и смирение, они нераздельны. Смиренный и благоговейный человек, он понимает, что без молитвы ничего не может сделать, что все может получить только по молитве. Вот узнаем нищету духовную. И он не перестает молиться. Вот видите, какой замечательный стимул для молитвы. Смирение. Не обрести иначе. Вот такой пример из жития святых. Мужчина взял у одного человека поклажу и умер, и не сказал, где она лежит. И тогда хозяин этой поклажи решил взять жену и детей его в рабство к себе. И вот жена рыдала, плакала. И Авва Макарий, когда увидел ее плачущую, расспросил, в чем дело. Спросил, где могила находится. Она указала. Отправил ее домой, а сам с учениками пришел, помолился. И потом попросил умершего, где ты положил поклажу? И из-под земли раздался голос. В доме, в постели, в ногах. И старец сказал, спи опять до воскресения. Ученики, видя это, пришли в ужас, упали к ногам. А старец сказал, не ради меня, ибо я никто. Учтем, что вот это не смиреннословие. Такие люди понимали, на самом деле, когда говорили, что никто, они понимали, что не никто. Итак, ибо я никто. Бог соделал это дело. В чем здесь я? Я что разбудил его? Да? Господь сделал. Знаете, как еще говорят в таких случаях? Но через вас же, но по вашей же молитве, это дьявол искушает. Да нет, Бог это сделал. Ради вдовицы и сирот ее. А главное, Бог хочет, чтобы душа не грешила. И о чем не попросит, все получает. Итак, если мы стараемся уклониться от греха, но по меньшей мере не делать его злонамеренно. Знаем, что грехи творим. Одно дело нечаянно, простительный грех, а другое дело злонамеренный. Так вот, что не попросит, все получит. И все слышащие прославили Бога. Не Аву прославили, а Бога прославили. Постоянно молящийся Богу, если сподобится сделать что-либо должное, знает, при посредстве кого это сделано им. И не может превознестись или приписать свои силы, но приписывает Богу все свои исправления. Его благодарит непрестанно, и ему молится непрестанно, трепеща, чтобы не лишиться помощи свыше. Вот что инок говорит. Обратили внимание, Бога хвалит, ему воздает и ему молится. Для чего? Знаете, чтобы не лишиться помощи свыше. Как только мы себе что-то присвоили, так и лишились помощи свыше. Почему? А мы своими действиями, говорит, а нам не нужен никто. Я сама это сделала. Я сама всего добилась в своей жизни. Все, помощи нету, не нуждаемся. Благодатное действие смирения и благодатное действие молитвы есть одно и то же действие. Вот смирение и молитва у нас действуют одинаково. Это действие является в двух лицах. В христоподражательном смирении и в божественной любви, которая есть высшее действие молитвы. Вот так нас вразумляют святые отцы. Итак, в христоподражательном смирении. Вот если мы смиряем себя даже до смерти, дьявол внушает, умрешь, видишь, какая у тебя болячка, умрешь. А мы говорим, то Господи, если тебе угодно, то и умру. На все святая воля твоя. Хочешь сейчас, сейчас умру. То есть смиряем себя даже до смерти. А враг пытается смутить. А он говорит, а сколько можно? А мы сразу его вспоминаем. И говорим, неужели от Бога доброе приму, а худое не приму? Все, Господи, я тебя приму. И доброе приму, и худое приму. И отходит враг. И снова мир в сердце и покой. Итак, если мы будем постоянно, смиренно мудрствовать, то есть постоянно держать в сердце, в уме изречение Писания, и при каждом случае обращаться к Нему в помыслах, то у нас будет мир и покой в сердце. Мы такой крепостью сделаемся, что к нам ни один враг не сможет подойти. Не разрушить ни нашего ни мира, ни спокойствия. Мы сколько ошибок совершаем, когда находимся в растерянности, в унынии, в отчаянии. Еще усугубляем вот эту брешь, через которую дьявол вошел в нас и смятение произвел. Так вот, святой Игнатий Бричинин нам говорит, действие это принадлежит Господу нашему Иисусу Христу, то есть вот это благодатное действие, жительствующему и действующему при посредстве Святого Духа несказанно и непостижимо в избранных своих сосудах. То есть вот это действие смирения, действие молитвы благодатные, они действуют в ком? В избранных сосудах своих. А теперь вспомним, кто такие избранные сосуды. Во время Евхаристии мы слышим, как священник говорит, «Святая святым». В этот момент священник берет с дискоса тело Христа вот так в руки, поднимает его вверх и говорит, «Святая святым». То есть вот это святое тело Христово, святым. Кто святые? Те, кто будет причащаться. То есть христиане. Слово святое переводится на русский язык избранный. Святой это избранный. Святые отцы учат, что избранный это тот, кто крещен во Христа. Вот Господь нас всех избрал. Если кто-то думает, что он покрестился по собственной воле, по своему желанию, или по желанию своих родителей, или по желанию крестных, нет. Это не так. Это Господь избрал и привел к крещению. Это Он сделал святыми, это Он избрал. Вот другое дело уже добиться святости, добиться подобия Божьего. Это дело в руках каждого человека. Итак, мы с вами некие сосуды, в которые Господь вливает вот эту благодать. Но вливает кому? Тот, кто хочет, чтобы в него влили. Тот, кто стремится к этому. Кто всю свою жизнь на это и полагает. Кто во главу угла своей жизни поставил Христа. И что бы он ни собирался сделать, предварительно задает себе вопрос, а угодно ли это Богу? И пытаясь каждый раз угодить ему, ведет жизнь богоугодную. Теперь поговорим о терпении. Вот такая добродетель, которой у нас с вами ну так не хватает. У некоторых, правда, зла, я слышал, не хватает. Ну зла не хватает. Он такое сделал, ну зла не хватает. Слышали, да? Простите, этой вещи хоть завались у каждого. Это клевещут они, что у них не хватает, прибедняются. А вот с терпением у нас с вами, конечно, дело обстоит очень напряженно. Так вот, сейчас мы с вами будем разбирать, откуда оно берется и как нам его с вами обрести. Итак, дом души – терпение, потому что она живет в нем. Так учат святые отцы. Итак, дом души – терпение. Вот душа живет в этом доме. Пища души – смирение. Это то, что мы с вами проходили только что. Пища души – смирение, потому что она питается им, сказал святой Илья Евдик. Итак, дом души – терпение, потому что она живет в нем. Пища души – смирение, потому что она питается им. Точно, питаясь святою пищей смирения, можно пребывать в святом дому терпения. До тех пор, пока душа питается смирением, она находится в доме терпения. То есть она терпит. Вот смотрите, возникла болезнь, мы смирились. Сказали, слава тебе, Господи, все от Бога прямое, и доброе, и худое. Сделай, Господи, чтобы эта болезнь была восстановлением многих грехов. Мы смирились, и терпение появилось. Вот только что я говорил, что проверено практикой. Самая острая боль при произнесении вот этих слов становится терпимой. Итак, питаясь пищей смирения, душа пребывает в доме терпения. Когда же не достает этой пищи, то есть смирения, то душа выходит из дома терпения. Голодная, все, пошла. Душа наша вышла из дома терпения, как вихрь, похищает ее смущение, уносит, кружит, как волны поднимаются в ней различные страстные помыслы и ощущения, потопляет ее в глубине безрассудных и греховных размышлений, мечтаний, слов и поступков. Вот как только кончилась пища, так и похитила, так и понесло нашу душу. Душа приходит в состояние расслабления, мрачного уныния, часто приближается к пропастям убийственного отчаянного и совершенного расстройства. Вот что значит лишить нашу душу смирения. В такое ужасное состояние она приходит, как только ее лишили этой пищи. Вид смирения, приуготовляющий терпению скорбей перед пришествием их и способствующий к благодушному терпению скорбей по пришествии их, святыми отцами назван самоукорением. Итак, самоукорение – это вид смирения. Запомним, самоукорение – это один из видов смирения, который что делает? Приготовляет душу нашу к тем скорбям, которые могут прийти. Вот мы уже вооружаемся, мы готовимся, ну, как воин. Он тоже упражняется в воинских упражнениях, стреляет, бегает, окапывается и так далее. Он готовится, его уже голыми руками не возьмешь. И если случилась беда, случилась война, он во всеоружие встречает и выходит победителем, потому что он готовился. Вот точно так самоукорение. Оно сначала нас готовит к приходу вот этих скорбей, и когда они обрушились, то дают возможность их победить. выйти победителем из любого несчастья. Итак, самоукорение. Есть обвинение себя в греховности, общей всем человекам и своей частности. Теперь так, вспомним прошлый урок смиренословия. Когда человек говорит, ой, я такой окаянный, я такой грешный, ты даже не понимаешь, что окаянный это бедный, заслуживающий всякого сострадания, всякого сочувствия. Так вот, я бедный, я окаянный, я такой грешник, моего прощения мне нету, да? Это смиренословие, оно ведет на погибель. Но когда оно спасительно? Когда оно произносится перед Богом один на один, не перед людьми, чтобы они признали твои слова ложными, ты смиренный, ты хороший, да, ты не грешный, ты такой праведный. Нет, вот когда перед Богом мы признаем себя грешниками один на один, не перед людьми рисуясь, а перед Богом, вот тогда самоукорение есть, обвинение себя в греховности, общий всем человеком и своей в частности. При этом полезно вспоминать и исчислять свои нарушения закона Божия. Значит, полезно вспоминать свои промахи, ошибки, грехи. Ну да, действительно, знаешь, жадный я вот там мог дать, а пожадничал. А вот тут мог помочь и не помог. А здесь отказал. А там на зло злом ответил. Господи, прости, столько натворил за свою жизнь. И ничего доброго-то вспомнить не могу. Как вспоминаю, так какая-нибудь обязательно неприятность. Какую-нибудь гадость сотворил. Да? Кроме. Вот святые отцы обращают внимание. Кроме блудных падений и преткновений. Подробное воспоминание которых воспрещено святыми отцами, как возобновляющее в человеке ощущение греха и услаждение им. Итак, все мы с вами вспоминаем. Все грехи, кроме блудных, помыслов, ощущений, преткновений, падений. Вот это святые отцы запрещают вспоминать. Потому что если даже человек, вспоминая свои блудные прегрешения, умом своим возмущается, ругает себя, укоряет, порицает эти проступки, сердце в этот момент не пристает услаждаться этим грехом. Он умом ругает, это как я мог такое сделать, а сердце услаждается. А коль скоро оно услаждается, оно непременно толкнет снова на это же согрешение. Поэтому святые отцы воспрещают, возбороняют вспоминать свои блудные греховные падения. Будь то желания, будь то помыслы, будь то поступки. Не вспоминать. Все. Ни сами поступки, ни обстоятельства, при которых были совершены. А все остальное на здоровье. Любые грехопадения, кроме блудных. Самоукорение есть умное делание, противодействующее болезненному свойству падшего естества, по которому все люди и самые явные грешники стараются выказать себя праведниками и доказать свою праведность при помощи всевозможных ухищрений. Итак, самоукорение – это умное делание. Умное делание, которое противопоставляется болезненному свойству нашего естества выказывать себя праведниками. Даже самых отчаянных грешников. Каким образом? Самооправданием. Доводилось в тюрьме. Двое возмущаются. Говорит, вот ларек мы этот не грабили, нам его приписывают. Мы не грабили, нас ни за что посадили. Ну праведники стоят. Это два праведника. А там на лбу у каждого написано по 6 судимостей. Я спрашиваю их, вот с последней судимости, вспомните, сколько раз вы ограбили, сколько вы совершили преступлений, за которые вас не привлекли, которые остались сокрыты. А вот теперь прикиньте, вот этот ларек, который вам приписывает, и те преступления, которые вы совершили, но которые остались сокрыты. Ну-ка, что перетягивать? Он говорит, да, действительно. Ну вот благодарите Бога, что вас за этот ларек, только за один. Да, претерпеть, а не за все то, что вы совершили. То есть, вот люди, которые грабили, ну, святыми себя выказывают, их ни за что. Да если все предъявили нам с вами, что мы с вами сотворили, Так, мы увидели, за что. Итак, вот иногда нам кажется, что нас ни за что оскорбили, обидели и прочее. А ну-ка вспомним, сколько мы совершили всякого разного, что от людей осталось сокрытым. Да нас за наши грехи. Поэтому, вот когда человек начинает заниматься самоукорением и говорит, справедливо мне это, все мне справедливо. Я на самом деле грешник, и тут, и там, и здесь. Вот тогда он не начинает себя оправдывать и выставлять праведником. Еще раз, как только мы начинаем рассказывать обстоятельства, при которых совершен был грех на исповеди, тут же мы становимся праведниками. Тут же мы начинаем оправдывать себя. Как только говорим, вот я сделал это потому, потому и потому. Все, это не покаяние, это не укорение, это самооправдание, ты уже себя адвокат. Поэтому на исповедь называть надо сам грех, больше ничего. Если вспоминаешь сам грех и не вспоминать тех, кто, на наш взгляд, толкнул нас на этот грех. Вот, говорит, я не хотел, меня заставили. Ну, в тюрьме говорили. Спрашиваю, кто виноват, что ты сидишь? Говорит, товарищи, виноваты, напоили. Спрашиваю, ну что, лейку в рот ставили, водку вливали, руки закрутили за спину. Сам тянулся за люкой, сам. Сам вливал, сам. Спрашиваю, кто виноват? Товарищи. Вот камера приходит, ну, вот в такое состояние. Все понимают, все давно, кроме него, что сделал он это сам своими руками. Вот зачастую на исповеди говорят, а меня заставили, я не виноват, так и говорят. Но это не покаяние. Вспомним, что святые отцы учат, что лошадь можно насильно кнутом загнать в воду. Но насильно пить воду ее не заставишь, как ее не бей. То есть, если не хочет, не заставишь ты ее. И нас, если мы сами этого не захотим, ничего не заставишь. Ничего. То есть нет нам оправдания. Все, что делаем, делаем по доброй воле. И вот самоукорение, это такой нам помощник. Расстаться с вот этим явлением. Выказать себя праведником пред людьми. Самоукорение есть насилие падшему естеству. Как служит ему насилием молитва и прочее, подвиги, которыми Царствие Небесное нудится. Итак, самоукорение есть насилие падшему естеству. Но не желаем мы себя укорять. Но не хочется нам, хочется нам видеть себя праведниками и кругом оправданными. Так вот, это такое же насилие, как и молитва. Вот наше падшее естество, оно противится встать на молитву. Оно не хочет сосредоточенно молиться, оно разбегается помыслами по всему миру. Где только не гуляет наш разум во время молитвы. Сопротивляется оно, как и другие подвиги. Пост, хождение в храм, хождение на занятия. Противится наше естество падшее. И вот и самоукорение, и молитва, и прочие подвиги, они нудят, то есть понуждают наше падшее естество, заставляют. А евангелист Матфей говорит, Царство Небесное нудится, и нужницы восхищают его. То есть мы понуждаем себя туда насильно, в это Царство Небесное идти. Нужницы – это те, кто себя понуждают и возносят себя в Царствие, восхищают, то есть вверх движение. Так вот, начнем себя понуждать, начнем себя насиловать, спасемся. Будем давать себе поблажки, не будет нам пощады. Самоукорение имеет при начале упражнения в нем характер бессознательного механизма. То есть, произносится языком без особенного сочувствия сердечного. Потом, мало-помалу, сердце начинает привлекаться к сочувствию, словом самоукорения. Наконец, самоукорение будет произноситься от всей души при обильном ощущении плача. Умолит пред нами, закроет от нас недостатки согрешения ближних, привели ко всем человекам и к обстоятельствам, соберет рассеянное по всему миру помыслы в делание покаяния, доставит внимательную, исполненную умиление молитву, воодушевит и вооружит непреодолимую силою терпения. Вот еще раз по порядочку сам механизм. Как об этом учат святые отцы? Вначале, когда мы начинаем заниматься самоукорением, тут согрешил, и там пожадничал, и тут я мог бы сделать по-другому, и тут пережарил, а там пересолил. Вот сначала это производится чисто механически. То есть, ну, нету в сердце никаких откликов на эти слова. Говоришь, а внутри нет укорения. Ну, вот должно быть чувство сокрушения возникнуть там, в своем грехе, правильно, да? Сердце должно сокрушаться, такое досада должно быть. Нету его. И некоторые обращаются от этого, впадают в уныние. Говорят, ну что толку говорить, если в сердце все равно пусто. Что ж, я механически говорю, и все. Нет. Оказывается, с этого начинается навык. Сначала чисто механически себя укорять. Несмотря ни на что укорять. А вот по мере упражнения в этом, в сердце будут возникать вот эти чувства. И смотрите, какое замечательное действие производит. Умалит пред нами и закроет от нас недостатки и согрешения ближних. Все, перестанешь видеть чужие грехи. Перестанешь видеть жаднее себя кого-то. Кого-то перестанешь видеть хуже себя. Закроет от нас недостатки и согрешения ближних. И примирит с человеком. Ведь неприязнь возникает из-за того, что мы в ком-то видим какой-то грех. И никак этот грех простить не можем человеку, даже если этот грех нас не касается. Вот один раз человек скупо себя повел, один раз, все, клеймо на лоб, он жадный. И испытываем неприязнь к человеку, он жадный. А когда начал себя разоблачать, какой есть сам щедрый на самом деле, в кавычках, что и тут пожадничал, и там, тогда перестаешь видеть кого-либо так жадным. Тогда уже нет неприязни. Бес говорит, он жадный, а я хуже. Я еще жаднее. И помыслы собирает вот это самоукорение. И молитва внимательная образуется у нас. Мы с вами разбирали, что основная цель молитвы – возбуждение в сердце покаянного чувства. Ведь все молитвы у нас пронизаны духом покаяния. А самоукорение, оно как раз способствует вот этому духу покаяния. Оно как раз нам помогает прийти в покаянное чувство. Поэтому и молитва-то становится сосредоточенной. Поэтому она не пустая у нас с вами, уже звучит. Уже плоды приносит в сердце и в душе, и в разуме. И жизнь наша изменяется. Другой взгляд уже на ее имеем. И тогда вот эта молитва исполняется умиление и вооружает непреодолимую силою терпения. В нас терпение возникает. Смиренными мыслями самоосуждения исполни все молитвословия православной церкви. Еще раз, святые отцы учат. Смиренными мыслями самоосуждения исполнены все молитвословия православной церкви. Обрати внимание, читаешь покаянный канон. Сколько там самоосуждения. До утренних, вечерних молитв. Во всех вот молитвословиях оно пронизано. Самоосуждение. Ну вот, на этом мы с вами, наверное, пока остановимся. Да? А?
Не грех, когда неправильно делаешь поклоны.
Не грех, когда неправильно делаешь поклоны? Значит, могу сказать следующее. Вот в каждом храме сложились определенные традиции и обычаи, которые идут, скажем, вразрез с теми установками, которые даны в часословии. Не надо этому удивляться, и не надо возмущаться, и не надо пытаться что-то переделать. Не удастся. Можно с утра до вечера говорить, что вот на Отче наш воскресения земного поклона делать не надо, все равно делали, делают и будут делать. Потому что двое строптивых будут ложить земной поклон и не подниматься до конца Отче наш. А остальное стоит и говорит, а что ж, я как дурак стою. Потому что так и говорили. Значит, не надо смущаться. Знаешь, как делать правильно? Делай. Не указывай другому, что так делать не надо. А то у нас такое есть явление. Один делает земной поклон там, где его делать не положено. Двое рядом стоящих пытаются поднять его с земного поклона. А тот сопротивляется. Начинается борьба. Вот. То есть не надо вмешиваться, не надо указывать. Надо делать так, как считаем правильным. И не надо возмущаться, если видим, что в каком-то пришли в другой храм, а там делают по-другому. Это местные обычаи и традиция. К этому так спокойно отнестись. Потому что обряды, ну, не обладают такими канонами, скажем, как таинство. Вот там канонично. А обряды это дело такое, второстепенное. Да? Тут вопросы. Какие молитвы следует читать ночью? Но смысл такой. Я не рекомендую вам это делать. Нам днем бы научиться молиться. Значит, но ночью действительно, если проснулся, читай Иисусову молитву. И уснешь снова. Читай, пока не уснул, до конца читай. Иисусову молитву. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Понятно? Рекомендую, полезно. Так, можно в ночь под праздник Архангела Михаила молиться ему такими словами. Ослаби страдания и скорбь души, подпавших аду, и введи их из ада. О крепкий воевода небесного царя. Простите, по мне, чтобы читать такую молитву, надо иметь дерзость перед Богом. Речь идет о тех, кто попал в ад. Значит, в том числе самоубийц и прочее. Это дерзость. Не будет ли греха, если прекратить молиться о живых, нечестивых родственниках? Дома за родственников надо молиться. А то, что они Бога не почитают, сразу займемся самоукорением и скажем себе, а я почитаю, да еще хуже их. А сам каждым словом, с каждым своим делом Бога не почитаю, а себя почитаю. Теперь так, молитва за других, чтобы было понятно. Некоторые говорят, вот я не молюсь за других, потому что, ну, мне б себя вымолить. Да? Так вот, святые учат, что если мы, скажем, решили больному смазать какое-то больное место елеем, то есть уврачевать его. Елей наливаем себе на руку, а потом натираем его. Кто первый получает благодать от елея? Правильно. Первая получает рука, которая собирается только натирать. Поэтому, когда мы молимся за других, прежде всего, благодать мы получаем уже через молитву, через общение с Богом. Но, при этом еще раз говорю, надо помнить, что есть дерзость перед Богом. Ну вот, скажем, молиться за самоубийц могут только близкие родственники. Остальным молиться за самоубийцу – это дерзость перед Богом, на которую редкие святые решались. Потому что, знаете, в чем дело? Ну тут получается так, что человек претендует на милосердие больше, чем у Бога. Вот Господь попустил ему в ад попасть, а мы говорим, ну что ж ты, Господи, вытащи его оттуда. Вот. Конечно, молимся мы за всех. Но еще раз говорю, надо быть осмотрительным. Слышали вопрос? Сказали, что в Троицкую родительскую субботу можно поминать самоубийц. Это великое заблуждение. Тут в церкви можно поминать. Некоторые поминают, кстати. Значит, что было понятно? А в Троицкую родительскую субботу в типиконе написано. Типикон, чтобы было понятно, это церковный устав, книга, в которой написано, что, когда можно делать, а чего нельзя. Так вот, в типиконе написано, что в Троицкую родительскую субботу возносятся сугубые молитвы за людей, умерших нечаянную смертью. Нечаянную, то есть неожиданной. Чаять – это ожидать. Нечаянно – это неожиданно. Скажем, упал в пропасть, подавился костью, сбила машина. Нечаянная смерть – неожиданная. Почему нечаянная смерть, неожиданная, считается кара Божия? Поэтому вот за таких людей особая молитва возносится в Троицкую родительскую субботу. Но нечаянная смерть, это не значит самоубийство. Простите, это преднамеренная смерть. Все понятно? Поэтому упаси вас, Господи, если кто-то поминал самоубийство, раскаиваться надо на исповеди в этом. За то, что сами в грех вошли, и священника, который вынул частичку за самоубийцу и помолился, он впал сам, хоть грех неведомый, но он все равно наказуем. То есть таким образом мы еще священство подставляем под наказание, под кару. Но запомним, что нечаянная смерть не всегда кара Божия. И святые отцы приводят к тому пример: мальчика убила молнией, и его даже оставили непохороненным. Сказали: кара Божия, все, он грешник, и бросили его непохороненным. Через 2 года священник из своего окна увидел над лесом столб светящийся. Пошел к этому свету, смотрит, он лежит нетленный и сияет. Он святой. Его в лик святых возвели. Еще много случаев, когда люди умирали нечаянной смертью, но при этом были святые. Поэтому о судьбах Божьих нам с вами размышлять не приходится, но должны иметь в виду и возносить сугубые молитвы. А где человек окажется, это одному Богу известно. Все понятно, да?